Здравствуйте, товарищи. Это лаборатория точки сборки, в студии Роман Шахов. Спустя некоторое время, да, я, к сожалению, отсутствовал, но, тем не менее, все равно, как говорится, я вернулся. И у нас в эфире передача «Горизонты будущего». На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников. И мы сейчас будем обсуждать самые интересные темы, которых, не знаю, к счастью или к сожалению, очень много за последние недели, а то и дни. Андрей Юрьевич, мы вас приветствуем.
День добрый.
Хотим пройтись так по нескольким, наверное, событиям, потому что событий настолько много, и все они как-то так практически сливаются в одно. Но мне очень понравилась фраза в одном из постов Андрея Школьникова, что почему события не идут, идут не так быстро, прошу прощения. И вот мне хочется задать первый вопрос Андрею Юрьевичу. Андрей Юрьевич, а что подразумевается под событиями, которые идут не так быстро? Потому что, на мой взгляд, как говорится, но мои глаза говорят, что вроде как события несутся вскачь. Но вот может быть действительно другой взгляд и более обоснованный у Андрея Школьникова, поэтому с удовольствием выслушаем сии варианты.
Ну, раз сии варианты, ну давайте сии варианты обсудим.
Да. Не может, не может Андрей Юрьевич, вот, чтобы вот что-то не вставить, вот шпилечку какую-то. Понятно, хорошо. Ну, настроение хорошее, продолжаем.
Когда мы начинаем обсуждать варианты будущего, когда мы начинаем пытаться говорить о том, что сейчас происходит, мы так или иначе живем в постзнании. То есть мы уже знаем, как события прошли, и они нам кажутся логичными, понятными и единственно верными. То есть такой исход кажется нам, ну, он был предрешен. Поскольку мало кто смотрит варианты развилки, плюс вернуться мысленно в тот момент и вспомнить эту ситуацию или осознать ее, если это за пределами называется нашей жизни, какие могли быть варианты, не так и просто. И очень важно именно то, что вот в свое время я прописывал, делал, то есть еще начиная там года с 18-19, что в первую книжку легло, это были именно сценарии и стратегии, возможные для мира. Поскольку я не занимаюсь ни предсказанием точно, ну это вот случайно вот из серии, сказать, вот где будут события, не обосновывая. И по-хорошему-то и прогнозированием то, что я делаю, особо не является. Я не делаю прогноз, как оно будет, вот так или иначе, и, собственно говоря, вот идем по событиям, по траектории. Я говорю, какие есть варианты сценарий, несколько их. Ну, потому что где-то два может быть базовых, где-то три, где-то может быть 4-5, но уже не больше. То есть более, более сложные сюжеты, более множественность, там начинает уже уходить в минимальную вероятность, и они неинтересны. Ну да, мы можем порассуждать, что будет, если сейчас в Германии к власти придет какой-нибудь геополитический гений. Как он будет ее вытаскивать из ниоткуда? Но он может прийти? Ну, может. Какова вероятность этого? Ну, объективно говоря, вот 0, и дальше процентов. То есть такие варианты рассматривать, конечно, с точки зрения альтернативной истории, с точки зрения там, фантазии, с точки зрения поиска именно тонких невидимых сюжетов, которые малозначимы, но в случае каких-то серьезных событий могут стать значимы, имеет смысл. Но не в рамках именно вот текущих рассмотрений, которые более-менее интересны, которые важны для понимания, как оно двигаться будет. Когда мы на это все участие смотрим, мы начинаем пытаться описывать как стратегии. Что нужно делать конкретным игрокам, конкретным странам, державам, силам, там, для того, чтобы достичь своих целей. Какие они, куда они движутся. Ну, плюс все-таки расписывать, какие цели, как правило, нет. Глобальная цель у всех стать мировым гегемоном, локальная цель, ну, как бы задача минимум сохранить себя, сохранить максимально свою независимость, в зависимости от текущих позиций. Но от этого мы идем. Понятно, что рассуждать там о глобальной цели какой-нибудь Эстонии, но это, да, там, эстонского этноса, это очень увлекательно и интересно. Да, он может стать великим. Ну, не знаю, начинается Третья мировая война, все начинают лупить ядерными ракетами по всей территории, кроме Эстонии. Эстония выживает и становится великой. Но вот такую шизоидную вещь, конечно, могут они рисовать. Собственно говоря, они такие вещи и демонстрируют. Тут не так давно скандинавские и близкие к ним младочухонцы начали описывать, как они видят открытие нового фронта против России, объединенные силы Финляндии, Прибалтики, Дании, там, не знаю, Швеции и же с ними. Причем это такие аллюзии даже не на Маннергейм, а на какие-то русско-шведские войны. Вот откуда-то оттуда это все вылазит с полным игнорированием разницы в вооружениях, в силе. То есть полный вот тут какой-то мир фантастики, вот как, знаете, у Сапковского в описание книги у него «Ведьмак», да, «Ведьмак» называется, там четко понятно, что география перерисовывается со средневековой, ну, как бы со средневековой Европы, с другими названиями, и вот там, где, грубо говоря, должна быть Россия за Польшей, там ничего больше нету. То есть там дикие земли, вот это вот такая вот кулуарная мечта, такая пробивающаяся сквозь польский гонор и понимание, что давайте представим, что там только лес, ничего нету, дикие земли, и все хорошо. И на Польше цивилизация заканчивается. То есть, ну вот примерно такой же вот бред, ну, зачем рассматривать? Мы рассматриваем ситуации, мы рассматриваем сюжеты, сценарии, стратегии, которые значимы, вероятность которых, ну, там, десятки процентов, то есть которые действительно можно ждать, которые не чудесные. Когда начинаем это все собирать, мы четко понимаем, кто чего может хотеть, как он может двигаться. Но для того, чтобы прописать ситуацию, для того, чтобы дать полную картинку, мы всегда смотреть должны с точки зрения максимально сильного, жесткого варианта, прорывного. Не на уровне чуда, а на уровне все действуют в своих национальных интересах, не боятся, не прячутся, не убегают, а именно пытаются, понимают долгосрочные стратегические интересы и исходят из этого. Не пытаются отсидеться. И тот же 16-й год, например, в США был очень показателен, когда пришел Трамп, то есть как он начал править политику. В принципе, это была как раз игра по максимуму. Это была игра, стратегическая инициатива. И можно было предположить, что остальные тоже будут так. Ну, как предположить? Мы исходим из варианта, а реальность всегда, она или так, или слабее. Как правило, сильно слабее. Просто потому, что все не способны играть на максимум. Если бы все играли на максимум, мы бы сейчас находились бы в войне троянского типа всего мира, то есть вот просто этот конфликты бы шли не переставая. У нас мобилизация общества была бы не 6-7% КВП, расходы на оборону. Ну, друзья, мобилизация общества – это 30-40, а то 50% на оборону. Вот как выглядит воюющая страна. Чисто в экономике, просто вот, ну, причем это является не наши какие-то цифры, это общемировые цифры. Я приводил в свое время пример Второй мировой войны и Великобритании.
Было.
38-й год 3,8%, 41-й год 38%, в 10 раз. То есть вся экономика полностью на военное русло перешла. 45-й год больше 50-52%. Вот, или 54 даже, вот как выглядит экономика воюющей страны. Вот то, что у нас есть, ну, друзья, 6-7% оборонных расходов, это, ну, есть страны в мире, где это является нормой, просто потому, что у них напряжение, напряженка с соседями. Причем эти страны не то, что не воюют, у них даже армии толком ненормальных собрать не могут, но они вынуждены тратиться, поскольку вот хоть как-то, хоть что-то, высокие риски. Когда мы на это все смотрим, собираем изначально, у нас получается очень жесткий напряженный темп, в котором не выдохнуть. Это был темп, при котором в 2020 году должен был вот, максимально сильный сценарий для Америки. В 2020 году опять остается Трамп у власти. И он запускает гражданскую войну, быструю гражданскую войну, которая позволяет сбросить противоречия и пойти дальше.
А что значит быструю гражданскую войну, Андрей Юрьевич? Она разве бывает быстрой гражданской
конечно,
войной?
Конечно, конечно. Жесткая, сильная зачистка всех недовольных, вырезание лидеров. Условно, вот то, что, например, произошло на Украине в 2014-2015 году, ну, за исключением ЛДНР, это, по сути, была быстрая гражданская война, где они смогли террором, киевский режим смог террором удержать юг и восток в повиновении. Это и Одесса, это и Харьков, и много чего и где.
То есть, это вот жестко. А в США тогда это как могло бы, ну, если предположить, как это могло бы быть? США же огромные.
Жесткие проблемы. Если мы говорим о Трампе и прочее, жесткий террор в отношении банд, силовые структуры начинают стрелять по всему, что движется, аресты всех, называется, изгнание всех банкиров, там, кто не согласен, запуск принципов Америки отцов-основателей в усилении, и все. Военное положение и далее по списку. Да, это было бы болезненно, штаты бы отдельные шли бы, ну, объявили бы ракош и заявляли о том, что они выходят из повиновения и много еще чего, но это можно было сделать быстро. Это было бы неожиданно, это было бы без особой готовности, не было бы центров сопротивления, именно серьезных, поэтому можно было быстро закрыть. Тема ушла, все. Теперь для них гражданская война – это долгий и невнятный вид борьбы без каких-либо шансов. Ну, то есть, вот там третья сила появляются, те самые картели, которые просто переводят, а противостояние на троих переводит ситуацию в устойчивую. Противостояние двоих – это игра с нулевой суммой. Один должен, называется, как вот горец, остаться должен только один. Ну, вот это вот примерно вот эта вот ситуация. То есть ее можно быстро, жестко решить. Игра на троих – начинается баланс, начинается интерес, начинается третья сторона, начинает играть в поддержку более слабой. То есть тут получается ситуация, когда она очень быстро становится устойчивой, окопной, без шанса на сдвиг. Они проскочили. И так, собственно говоря, по всем. Когда прописывал в свое время стратегию Европы, я исходил, что консервативные элиты остались, что они попытаются вырвать, начать играть. Не получилось у них. Они оказались более слабы. Что Китай не будет тянуть до последнего и много еще чего. У нас получалась ситуация, если бы все начали действовать жестко, сильно, в максимуме, ну, собственно говоря, мир бы сейчас стоял бы в череде различных конфликтов, войн. Долина пирамид давно бы улетела в тартарары. Обрушение прошло бы всего и вся. И, собственно, на этом мир был абсолютно другим. То, что мы сейчас наблюдаем, это довольно медленное развитие событий. Да, они идут, траектория, как бы, понятно, движение, понятно, тренды верны. Но там, где можно было пройти за год-два, будут растянуты на 5 лет. Вот если бы все действовали максимально жестко, сильно, думая, у нас сейчас, если выражаться футбольным языком, такие сплошные ничьи. Когда игра была равна, играли два...
Да, главный тренер сборной России об этом сказал, да, в свое время. Да, только да. Не про Россию, а про свою команду, которую он тренирует. Да, есть такое.
И она крутится, да, вот это вот все. То есть два автобуса встали у своих штрафных, вперед не идут, мячик около своих штрафных ворот пинают, и, собственно говоря, вот все. Вот это вот сейчас, с точки зрения геополитики, современный мир. Мало кто пытается играть активно. Даже защищаться толком, вот все выстроились, без какой-либо тактики, стратегии, отбиваются. И вроде бы как бы вот мы вот сыграли в ничью, вроде очко получили. Не, ребят, отрыв от лидера все более и более увеличивается.
Ну, может быть, одно очко приобрели, но два потеряли.
Да, и это вот все движется, и получается ситуация, что, в принципе, неважно, у тебя там, условно говоря, в турнире 5-е место или 15-е, тебе нужно или быть в призах, или неважно, где ты. Вот у нас сейчас геополитически складывается ситуация, когда нужно или быть в призах, то есть выйти в первую, например, там, тройку самых мощных держав, или уже неважно, кто ты, тебя все равно сожрут раньше или позже. Вот если бы ситуация была, все начинали с нулем, во всех называется, вот турнир начинался с нуля, то тогда бы у нас четко было уже понятно, кто лидер, кто прорвался, а кого вообще можно списывать. Но за счет того, что начальные условия были не нулевые, собственно говоря, шанс мы нагоняем, остальные проседают. Кто активный субъектен, понятно. Посмотрите, собственно говоря, то, что происходит сейчас в мире. Все остальные занимаются черт знает чем. Ни инициативы, ни тактики, ни стратегии.
Ну, а, вот у России, бы... у России есть инициатива, тактика и стратегия? Она же тоже, по-моему, как-то так старается играть
делаем?
В ничьи.
Что мы Нет.
Нет?
Что мы сейчас делаем? Нет, конечно. Наша цель – война за независимость. Наша цель – не стать владычицей морской, не завоевать весь мир. Наша цель – чтобы нас признали независимыми, очертили в рамках заявленной нами зоны безопасности, которая потом станет панрегионом, грубо говоря, нахрен вывели войска из Восточной Европы вообще. Дальше денацификация, демилитаризация, отмена санкций, причем не всех.
То есть это Польша, Румыния, Венгрия, вот это вот все, это очищается.
Это все должно быть демилитаризовано, убраны должны быть войска. Ну и, собственно говоря, можете числиться в НАТО, но, друзья, если там не будет баз Соединенных Штатов и оружия, ну, вы хоть где числитесь? То есть, как бы, тут такой вот сюжет. И мы к этому идем. Жестко, четко. Вот если бы все сейчас шли от ножа, это было бы, ну, как выглядит чемпионат, где каждая игра словно в группе смерти, и как выглядит обычное болото, где большей части ничего не надо. Вот есть разница. Вот мы сейчас во втором случае. Поэтому то, что нам кажется, что вау, как быстро, как невозможно, вероятно, друзья, могло быть более жестко. Я описывал варианты, исходя из того, что времени никто давать не будет. А сейчас времени полно дается. Есть время адаптироваться, перестроиться, есть время встроиться в новый темп. Это все есть. Даже еще раз, то, что у нас происходит военные действия, это 6-7% КВП на оборонные расходы. Для воюющей страны это ничто. Это для страны, которая проще, ну, как бы напряжена с точки зрения безопасности. Все. Вот это нужно понимать. Поэтому в первой книге, которая еще была, я прописывал именно стратегии максимально жестко. Они реализуются, они идут. Но там, где раньше можно было год-два, например, оно может растется на три. А может, наоборот, ужаться. Плюс еще особенность в том, что появляются ошибки. Борьба же идет не в вакууме, не мы боремся с силами стихии и движемся вперед. Нет. С другой стороны, тоже противники, которые играют, которые действуют, которые пакостят, у которых свои стратегии. И вот на этом получается современная картинка. Не получилось блицкриг, будьте добры, сидите в окопах и тратьте ресурсы, шансов нету. Не получилось Россию за несколько недель поставить на колени, как хотел Запад, экономически. Вот они уже более 2,5 лет наслаждаются разрушением финансово-экономической, там, монетарной системы всего мира, наблюдая, что происходит. Поэтому могло быть хуже, быстрее, да, конечно. Чуть более сознательные люди, чуть более понимающие свои цели. Давайте так, если бы Европа хотя бы понимала свои цели, стратегии, это уже бы другой мир был бы. Если бы арабские страны не изображали из себя карикатурного страуса, закапывая голову в песок, где на весь называется исламский мир, один Иран показывает силу и субъектность, а все остальные делают вид, что они... Вышла на улицу, толпа поругала, отдельные политики, государственные деятели сказали, ай-яй-яй, как нехорошо, и замолчали. И аккуратненько комментируют, что это нехорошо, не дай бог, называется привлечь внимание. А если бы все действовали? Если бы все поджигалось, как бы сейчас все горело? Поэтому, ну да, мы живем в эпоху перемен, но это не самый худший вариант. Далеко не самый худший.
А что касается Ближнего Востока и прежде всего Израиля, там тоже время немножко остановилось?
Не, почему? Оно идет. Они занимаются тем, чем должны. Становятся медоедом. Они захватывают инициативу и делают то, что положено. У них нет варианта хорошего, у них вариант плохо или очень плохо. Или они сейчас выселяют 7 миллионов арабов со своей территории, 5 миллионов, больше 5 миллионов палестинцев и еще миллион, как бы более около 1,5 миллиона, даже более 1,5 миллиона внутренних арабов, то есть граждан Израиля. Их тоже надо выселить. Сектор Газа, Западный берег, зону безопасности вокруг. Если они это сейчас не делают, пока за их спиной есть США, они это не сделают никогда. Тогда будет обратная история. Тогда придут арабы и вырежут евреев. Через несколько лет. Потому что, ну, оружие израильское, вся система, она в жесткой связке с ВПК США. Она не самодостаточная. Иран самодостаточен во многом. Израиль нет. Он от всего зависит. Да, у него много что производится, но это не замкнутые цепочки. Происходит разрушение, и все. По боеприпасам вообще история отдельная. Одно дело, ты делаешь технику дорогую, сидя там на отдельных этапах большой цепочки, получая с этого прибыль, а другое дело большие количества объемы боеприпасов выпускать. А их нет. Так что там ситуация сложная, им они вынуждены. Почему Запад терпит? Ну так Западу нужно создать хаос на Ближнем Востоке. Уходя, им нужно, чтобы там был хаос, чтобы Персидский залив перестал работать, нефть поставлять в Китай, Европу и много еще чего. Они это и делают.
А вот выжидательная позиция Китая, то есть как-то я много слышал по разным и пабликам, и по разным каналам, что как-то Китай немножко затих. То есть он чего-то не рассчитал. Но он как-то сейчас, он сейчас как-то совсем ушел в тень.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Да нет, ну...
Просто... Или это просто кажущаяся видимость?
Не, это кажущаяся видимость, чисто информационная, знаешь, ошибка выжившего, то есть информационная. Мы не видим его на передовицах, и мы считаем, что тишина. Нет, они продолжают действовать. Проблема только в том, что Китай – это очень большая инерционная обожравшаяся панда. Просто вот. Которая привыкла пережидать. И они до сих пор не очень, ну, очень многие и в элите, и в населении не понимают вообще, зачем они связываются с Россией. Что они, если есть Америка, есть Европа, такие большие рынки, давайте и дружить с теми большими, не понимая, что это сейчас рынки, а дальше ничего не будет. Они ищут выгоду, они искали. Мы пытались заключить союз с Китаем. Собственно говоря, когда в 2014-2015 году стало понятно, что с Европой каши не сваришь, что они сдали все, что только можно Соединенным Штатам, в 2014 году просто все сдали. То, что мы им помогали и в Восточной Европе, и на той же Украине усиливать позиции, надеясь на то, что получится построить ось Париж, Берлин, Москва, без всех этих маленьких европейцев, они это все слили. Радостно и усердно. И у нас были мысли попытаться построить союз с Китаем. Но Китай хотел сидеть на всех стульях, ничего особо не делать, и искренне думал, что сейчас ему дадут возможность стать мировым лидером чисто по экономическим показателям. Когда в 2016 году на G20 Трамп не поехал, по-моему, не доехал он оттуда, Си Цзиньпин выступил с речью, суть которой, что Китай готов стать лидером глобализации, если США не хочет. Они чисто по экономике. Мы несколько лет помыкались. Поняли, что все, что может нам предложить Китай, это позицию вассала, слуги и не более. Они не готовы договариваться. Плюс они не готовы ничего терпеть, никакие там, риски, жертвы, ни на что не готовы. Они готовы жить, как жить, но если вы хотите, мы готовы называться, взять вас вассалом, слугой. Ну, России это не нужно было. В итоге мы боремся сами. В конце 2019 года, по сути, стало понятно, в 2019 году стало понятно, что мы будем биться одни. 2019-2021 год, ушла подготовка окончательная, 2022 началось. Мы бьемся одни. Да, есть положительный нейтралитет, есть отрицательный нейтралитет, есть просто нейтралитет разных стран. Но, по сути, воюем мы одни. Китай так и сидит. Китай, ну, он такой и сидел. Он искренне ждет, когда мимо него проплывет труп врага. Не понимая, что ситуация изменилась, связанность резко возросла, уже не получится. Но они пробуют, ну, флаком в руки.
А Индия?
Да Индии даже нету для этой силы возможностей. Если сравнить их с Пакистаном, да. Но если сравнивать их с передовыми странами, боже упаси. Они устойчивы с точки зрения социальной из-за сект. Ой, не сект, каст.
Каст.
Да-да-да. Угу. Четко понятно, кто чего, рядом живут люди, там, живущие в шестом техукладе, практически уже там в пятом, микроэлектроники, программисты, через улицу перейти, там стоят хибары еще до индустриального уровня. Просто вот так вот. Небоскреб, хибары, это считается нормой. Это все индийское общество устойчиво и движется. Но это индийцы. Но у них нет ресурсов, возможностей, потенциала для резкого взлета, прорывного взлета. Они могут шаг за шагом идти. Они могут повторять, развивать. Ну, классический пример, не один раз уже говорил, ядерные программы. И в Индию, и в Пакистан все в 60-е годы пришли англосаксы, то бишь канадцы тогда, и построили два реактора. По-моему, даже... Ну как, они одна и та же технология, идентичны они полностью или нет, в чем различие, не изучал, но, собственно говоря, ну, одно и то же, по сути. И тем и другим объяснили... Там разница в 2 года была от начала строительства. И тем и другим объяснили, как не делать с этим реактором, чтобы не получился оружейный плутоний, что делать нельзя, поскольку это нарушает все джентльменские слова и обязанности. Ну, вот вот так. Индийцам 3 года хватило, чтобы понять, как делать не надо, и сделать ядерную бомбу. Пакистан 20 лет. Создав... И понимая, что это все докручивало. Просто для понимания вот, вот так. Да, у Индии относительно Пакистана нормально, но относительно в целом особо ничего нет. То есть прорваться, они могут шаг за шагом постепенно двигаться вперед. Во втором, в третьем эшелоне. Но прорыв, прорыв же это не просто так. Это и у людей, это и, ну как бы, это в разных вариантах. И в спорте, и в культуре, и в каких-то других направлениях, там и в бизнесе. Чтобы оказаться наверху, на Олимпе, нужен прорыв. Ты должен сделать что-то резкое, талантливое, неповторимое, шедевр. Пролететь с дикой рентабельностью на самый верх, а дальше нужно закрепиться. Творить, клепать шедевр за шедевром, находить новое. Нет, улетаешь вниз. Тебя сжирают. Халиф на час. Ну вот, собственно, это и в геополитике, это и в личных моментах. И мы наблюдаем вот ситуацию, как-то все меняется.
Мы... Андрей Юрьевич, а вот если вернуться из Индии, скажем так, в Европу...
Просто Индия не способна на прорыв.
Я понял.
Она спокойно идти, делая свое дело, идти, но прорыва от них ждать не приходится.
Ну, грубо говоря, копировать. Вот что-то сделает, скажем, Россия.
И не они копировать, могут... повторять. Не,
повторять. Не
копировать. Копировать это Юго-Восточная Азия, это Китай,
это скорее
Япония,
Китай.
Да-да-да, Корея. Угу. Они именно повторить могут. Криво, косо, раздолбайски, они могут повторить, понимая, куда двигаться. И все, что они делают медленно. Медленнее, чем, например, те же европейцы или мы.
Так вот, если вернуться из Индии в Европу и, может быть, даже по касательной как-то и Америку зацепить, вот то, что вы сказали несколько минут назад, чуть выше, о том, что Европа и Америка, в общем-то, не всегда, мягко говоря, выполняют свои условия договоров, а в некоторых случаях так вообще просто на договоры плюет с высокой колокольни. Мне вот просто интересно, сейчас Россия, которая борется за свою независимость, которая стремится к своей какой-то вот высшей идее, высшей мечте, высшей цели... С кем там договариваться? Вот как только я слышу, лично я говорю как обыватель, обычный человек, как только я слышу про то, что надо договариваться... Вот, кстати говоря, недавно здесь было выступление Сергея Викторовича Лаврова, что мы готовы прекратить... Может быть, это неправильно, хотя я все-таки это читал, если я не ошибаюсь, в ТАСС. Это все-таки серьезная такая структура. Мы готовы прекратить, так сказать, военные действия в обмен на отмену санкций. Я прошу прощения, может быть, так сказать, я не совсем верно понял. Но договариваться с
контекст.
Кем и как?
Мы смотрим... Да-да, Роман, я понял. Надо смотреть всегда контекст, плюс необходимо очень внимательно, к чему это было сказано. Ну, если называть... Плюс, это вот первый момент. Очень важно, русский язык, он очень контекстный. Русская речь. Это нужно понимать, что было, как был задан вопрос. Вопрос был мог задать так, рассмотрели ли бы вы, если бы остановилось. И он сказал «да». И журналисты это вырезали и кинули.
Ну да, логично.
То есть тут очень. Плюс следующий момент. Мы же не отказываемся от того, чтобы вести переговоры, разговаривать. Разговаривать надо.
А может не надо?
Надо, надо.
Не-не-не, я просто чисто. Я понимаю, что я эмоционально, да,
давай,
но просто.
Вот смотри, Давай так, это даже на уровне, когда вот больших крупных корпоративных вещей, структур, никогда не надо становиться в жесткую позицию с самого начала. Ты должен быть конструктивен или производить такой вид. Обсуждать, вести переговоры, отвечать на вопросы. То есть просто игнорировать запросы нельзя. Но мягко, скажем так, замыливать еще что-то такое. То есть, по сути, издевательство, но по факту ты конструктивен. Потому что если ты идешь после вот... Ну, есть проблема, которую надо решать. Если ты приходишь с этой проблемой наверх и на вопрос, а что было сделано, ты говоришь, вот это вот было сделано, в ответ тишина, по умолчанию те уроды. Они уже сразу виноваты.
Хорошо, дальше.
А если ты приходишь с позицией, я вот что-то сделал, они вот что-то ответили, еще начинается долгая история с кучей аргументов, вопросов и прочее, и это уже другая история. Она сложная. И в ней уже не разберешься сходу. Не назначишь виновного. Со стороны, с точки зрения всего остального мира, готовность России что-то, чего-то обсуждать, говорить и прочее, в общем, неважно что, какие-то предложения, говорит о том, что мы договороспособны, мы вменяемы, мы адекватны.
Но с той-то стороны недоговороспособны и невменяемы.
Правильно, или именно поэтому большая часть стран не Запада поддерживает, по сути, нас или нейтрально, положительно нейтрально к нам или нейтрально, несмотря на то, что экономически им очень важно и выгодно было бы сотрудничать с Западом, с Штатами, с Европой. Именно потому, что мы вменяемы, четко показываем, что мы хотим. Именно поэтому у нас идут разговоры, что мы готовы были подписать Стамбульские соглашения. Ребят, что, издеваетесь? Даже намека на это не было. Это были предварительные обсуждения с вот такими вот требованиями, с денацификацией и прочее, но про это забывают. Все смотрят на военную часть, не понимая, что там вообще-то гуманитарные требования были жесткие, с проверками, и это дальше бы шло обсуждение. Это был первый такт. Но когда на это все смотрят люди, что на оставшейся территории там киевского режима, что, собственно говоря, на Западе, они смотрят на условия, на которые была Россия готова пойти, говорят, ребят, вы идиоты отказаться от такого? А не обратно уже не повернешь ситуацию. Мы не знаем как. Мы знаем, что поехали переговорщики. Но мы не знаем вообще, согласился бы Путин на вот это все. Давайте объективно говорить. Большая вероятность, что нет. Но мы проявили добрую волю. Они продемонстрировали, что это не ценят. Все. Манипуляция, конечно. Но с точки зрения подачи, мы в выигрышном положении. Они идиоты, что вот на это не согласились. И то, что не факт, что это бы, мягко скажем так, привело к чему-нибудь, ну, кого это волнует? Каждый же додумывает, дорисовывает картинку сам. Почему сейчас нужно вести переговоры? Ну, во-первых, есть параллельные темы, которые все равно нужно какой-то контакт наводить, разговор. Не переговоры о мире, а контакты должны быть. Хотя бы пленных обменять. Какие-то еще моменты должны быть. А с точки зрения мирных переговоров, друзья, вообще их не может сейчас быть. Потому что сейчас в США будет пересменка. Кстати, обратите внимание, через 3 недели будут выборы в США. Нам глубоко...
По барабану.
Да. Скажем так, я вот как-то наткнулся на описание, сколько вариантов цветов, оттенков фиолетового есть у женщин. Там штук 20. У каждого свое собственное название. Я даже воспроизвести это не смогу. Чего там только нет. На мой взгляд, разные оттенки фиолетового. Серо-фиолетовый, светло-темно-фиолетовый, насыщенно-фиолетовый. То есть как бы вот у каждого вот есть слово фиолетовый, какой-то вот какой-то категория, которая вот говорит о том, какой он. А там каждое свое название. Причем ты смотришь и говоришь, что это? Коралловый, фуксия, черт знает, что это. Ну, это примерно, знаете, как из серии оттенки волос. Платиновый блонд. какой-то там блон, чего еще? Белобрысая хрень.
Андрей
ну,
Ильич,
смешно, да.
Да.
В итоге, поэтому, да, с кем там говорить? У них сейчас выборы, у них сейчас пересменка, дальше они будут делить кабинеты, выкидывать оттуда лишних, садиться на потоки, мстить, решать проблемы, причем вне зависимости от того, кто побеждает, вот реально. Они всю весну будут заниматься черт знает чем.
А после пересменки с кем там говорить? Неважно.
А вот мы и узнаем. У них будет некий консенсус элит, который в какой-то момент сложится. Что да, у нас проблемы, но проблемы зовутся, не Россия, проблемы зовутся Китай. Нужно переключаться туда. Как раз 25-26 год. Для того, чтобы переключиться туда, нужно здесь завершать. Мы можем победить? Не можем. Значит, надо что делать? Договариваться. Так, кто ответственный за договоренность? Туда. И вот тогда будут куча месяцев переговоров России и США с закрытыми дверьми, необъявленные, где будут все на столе лежать. И санкции, и блокада, и убытки, там, и прочее, и подорванные северные потоки. Вот все это будет на столе, планы, и начнется долгий нудный торг за каждую вещь. Почему сейчас очень радостно начали... Человек несколько месяцев назад начали во всем обвинять в подрыве северных потоков разведки киевского режима, конкретных людей. Я думаю, они сейчас еще и судебное заседание проведут, чтобы было решение суда. Мы будем говорить, ребят, вы это подорвали? Они говорят, нет, у нас есть решение нашего суда, что это подорвали вот эти вот черти. Ну, то есть вот такой вот уровень. То есть это именно элемент торгов. Все понимают, что это бред, но это аргумент для торгов. И это все туда идет. Потому что 27-й год, им уже нужно быть полностью готовыми к противостоянию с США. Ой, не США, Китай.
С Китаем.
В том или ином виде. Прямая война, прокси, война троянского тика, типа блокады, там, пиратство по морю, все что угодно, терроризм. Вот оно, но силы все нужны там будут. Россию сломать получится? Нет. Ну, значит, надо будет в какой-то момент фиксировать убытки, признавать, делать это как-то красиво. Ну, пусть думают. В конце концов, как говорится, как в старом анекдоте из серии, ваша теща упала в вольер с крокодилами, ваш крокодил, вы выкручиваетесь. Ну вот так вот. То есть, ребят, это теперь ваши проблемы. Вы сотворили грыжу. Ну сделайте что-нибудь, ну разбирайтесь. Вот так. Поэтому, ну да, давайте чем-нибудь поговорим, ну давайте поговорим. Главное, под эти поговорим, никаких обязательств не брать превентивных.
А зачем тогда разговаривать? Зачем время на это тратить?
Во-первых, прорабатываются поднятия позиций. Позиции сближаются. Первый шаг не делать. Чтобы не было как в Минских соглашениях, мы делаем первый шаг и ждем следующий. Вы делаете первый шаг, потому что вы уже обманули. Вы делаете первый шаг, потом мы делаем второй, и вот так начинаем меняться. Причем в каждой точке, если прекращается ослабление напряжения, мы оказываемся все равно в выигрыше. Так проигравшая сторона, вы делаете первый шаг, условно говоря. Великодушие не должно быть. Вот это четко. И мы идем, мы будем по этому идти. Поэтому разговоры, ну давайте поговорим. Давайте что-нибудь посмотрим, порисуем. Как говорится, я не гинеколог, но посмотреть могу. То есть тут, ну, давайте поизучаем мирные планы. Ну, объективно говоря, сейчас тупо не с кем договариваться. Поэтому людей, которые всерьез, на серьезных щах пытаются рассуждать о том, что давайте вот сейчас будут переговоры, друзья, ну с кем? Давайте хоть немного критическое мышление включать. С кем сейчас можно о чем-то договориться, что это будет исполнено?
Ну. Андрей Юрьевич, вы согласны с такой формулировкой «бей по голове, остальное все само отвалится»?
Не всегда.
Не всегда. Это не наш метод, метод России.
Это долгосрочно. Надо смотреть все альтернативы в долгом сроке. Нет универсальных принципов. Плюс, нужно ли тебе, чтобы все отвалилось? Сможешь ли ты с этим разобраться? Какова цена будет? Ты хочешь ударить в голову, но ты учти, что тебе прилетит в голову. Или ты мастер одного удара... Или с одного выстрела снимаешь. Ну да, тебе без разницы. Тебе в любой критически важный узел попасть. Все. Голова, сердце, вот один выстрел, там один удар и нету. Тебе без разницы называется тогда, голова это или нет. Тонкое место находи, туда бей. Но если ты ударил и не прибил, получай удар, то еще такой же.
Ну, это ответка тогда идет.
Абсолютно, да. Ответку. Поэтому вот это вот рассуждение с играми, с шахматами, с детским матом, ну, друзья.
Андрей Юрьевич, я почему это вспомнил? Ну, во-первых, это действительно в контексте вообще всех наших событий. Действительно хочется все-таки Россия, большая, вроде как мощная, медведь. Медведь как лапой долбанет, так может там снести половину Европы, грубо говоря. Это старая известная фраза, я ее слышал неоднократно, и, по-моему, мой покойный отец тоже говорил ее, и много еще людей. Но сейчас она чаще всего появляется в исполнении Дмитрия Юрьевича Пучкова, легендарного гоблина. Я уже в завершении нашего эфира хочу спросить. Вышел тут на днях ваш эфир с Андреем... Ой, с Андреем, с Дмитрием Пучковым и Андреем Школьниковым, собственно говоря, да. Вот, и я так понимаю, что для вас это был сюрприз. То есть вы когда-то это записали, а в итоге... Ой, да а нет, я же был у него, я забыл совсем.
Ну не то, что сюрприз. Просто, да-да, предыстория... Ну, не знаю, долго мы никак не могли пересечься, чтобы так получилось, что я еду, оказываюсь в Питере, причем оказываюсь заранее, у него получается окно, то есть это такая долгая была история, то есть периодически всплывалось, забывалось, в какой-то момент времени, вот я там, условно, там завтра буду проезжать, говорит, о, говорит, подъезжай там вот после этого времени, я заезжаю быстро, галопом называется, записываем, дальше я бегу по делам, у меня вылетает вообще вот... Полтора месяца назад записали, я просто забыл. Когда он мне вчера сказал, вот, наконец-то, я сижу и вспоминаю, блин, я же даже забыл про это проверить, то есть вот так вот мы записали, поговорили, и дальше называется, вот вы, ну, интенсивность высокая, куча называется вопросов, проблем, решений, все делается, и вообще выпадает из головы, то есть реально я забыл. Я так удивился еще, думаю, елки, действительно из головы вылетело как. То есть да, не, бывает, то есть да, то есть так... Удивлен был, честно скажу.
Ну, получилось забавно, да. И Школьников, и Пучков работают много, и, соответственно, у них действительно окон очень мало. Ну, кстати говоря, я еще не слышал этого эфира, только вчера его себе добавил. Обязательно. Нет, я-то послушаю.
С вероятностью процентов к 100 даже не буду слушать.
Нет, я-то послушаю, мне интересно в любом случае контекст такой спокойный достаточно и такой основательный Школьников и такой мощный, харизматичный Пучков, который сразу там задает кучу вопросов своим гостям, сразу там рассказывает свои какие-то впечатления и восприятия. Ну, в общем, в любом случае посмотрим. Андрей Юрьевич, спасибо вам большое. Время потихоньку заканчивается, и вам нужно бежать. И, в принципе, то, что, в общем-то, планировалось, мы обсудили за сегодняшний эфир. Да, спасибо вам большое за те аргументы, которые я услышал, что действительно время, если посмотреть на это с той стороны, вот, которую мы сегодня обсуждали, да, в какой-то степени действительно время сейчас, ну, не то, что остановилось, но, по крайней мере, чуть-чуть замедлилось. Сейчас можно осмотреться.
Есть пауза, ты можешь, да, привыкнуть, да, адаптироваться, выдохнуть.
Да, хоть понять, что к чему, куда, где, зачем и для чего. Ну и, соответственно, посмотрим, как события будут развиваться дальше. Подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Школьникова «Геостратег». Там очень интересно. Ну и, соответственно, подписывайтесь на точку сборки. Лаборатория точка сборки ждет вас. Как видите, здесь очень яркие и интересные люди, которых мы стараемся приглашать как можно чаще. Итак, это была
и
передача...
И книгами вы топите камин.
Ну, это понятно. Да, осталось, кстати говоря, совсем немного книг Андрея Школьникова. Я не знаю, будет допечатывание это или чуть позже?
Нет, нет.
Не будет.
Сейчас, в принципе, не до этого. Мне сейчас нужно дописать второй том. То есть я, ну... Просто времени ни на что толком нету, вырываю, доделаю, надеюсь, ну, я думаю, до Нового года я все-таки допишу, доделаю, то есть там как бы значимая часть есть, даже уже в приведенном в порядок варианте, то есть тут надо уже все будет завершать. Перепечатывать самую первую книгу, конечно, ну, небольшую нет, она в электронном виде есть, по книге, которая 21.90, ну, к Новому году будет небольшое объявление на канале, смотрите, небольшой анонс. В перспективе, возможно, я просто сделаю, ну не сейчас, как бы, когда вот со вторым томом разберусь, я просто ее возьму и к разделам, которые вот главам, просто допишу некоторые небольшие заметки, что прошло, что нет, что было учтено, что там называется, лучше еще учесть, как это было. То есть тут такой небольшой анализ под каждую главу, что вот нужно вот как-то вот, или что было тут хорошо, смотрим сюда, или вот от этого просто отказался. Такая небольшая корректировка, но я не знаю, будет ли это, ну, наверное, все-таки не небольшое количество я это напечатаю, поскольку ну, там будет такое... Ну, посмотрим. Плюс все равно в электронном виде книги через энное количество времени будут публиковаться. То есть, я думаю, к тому моменту то уж том 2190 будет опубликован в электронном виде. Поэтому по поводу бумажной вот этой вот с добавками будем смотреть, целесообразно или нет.
То есть, ну, именно, да, посмотрим. Да. Посмотрим,
плюс, как периодически говорится. Говорят, давайте как-то вот не очень удобно сидеть такие большие книги читать, давайте сделаем многотомник и прочее, прочее. Но это уже, знаете, такая далекая перспектива.
Это отдаленная перспектива, здесь да, даже я понимаю
возни,
это.
Да, столько возни, да. Плюс для этого нужно, собственно говоря, дописать, доделать второй том большой, доделать книгу, ну как бы сделать книгу под оставшуюся второй половине 21 века. Может быть, даже теорию власти надо смотреть. Буду ли я ее, как она пойдет. Ну, посмотрим, в общем.
Посмотрим. Итак, дорогие друзья, передача «Горизонты будущего» была на точке сборки. Ее автор Андрей Школьников с нами был на прямой связи. Меня зовут Роман Шахов. Слушаем, смотрим, наблюдаем, думаем. Я думаю, что все будет в порядке. Всего вам доброго и всех благ. Андрей Юрьевич, спасибо огромное.
Всего доброго, друзья.
До свидания.